начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Андреасин, и это «Путеводитель по Кремлю». И на этот раз мы хотели посвятить программу башням, причем не всем 20 башням, а их там 20 в Кремле, а только трем, потому что именно тем, у которых есть или когда-то были часы. Но это не единственное, что их отличает, потому что у них есть масса загадок, которыми спешит с нами поделиться писатель и исследователь Олег Шишкин. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, время всегда было очень важной такой дефиницией в России. Оно было не только дефиницией исторической, но и вполне себе конкретной. Да? Может быть, там, в 16-17 веке оно только вот приходило осознание того, а что это значит, да, вот насколько быстро мы можем там перемещаться или куда-то приходить вовремя. И тем не менее, это время стало... Потребность во времени стала очевидной. Можно было сверять свою жизнь, конечно, по часам церковным, то бишь по колоколу, который призывал там, к церковной службе верующих. Но все-таки существовало...
По солнышку, да, можно было,
да, попырять. Конечно, но существовало и время светское, которое должна была заявить московская власть. Да? И часы были, как считается, были построены... То есть возникли на кремлевских башнях, на кремлевских башнях, причем сразу. Чуть ли не там, значит, момент постройки, может быть, чуть позже. Ну, скажем, там в 1585 году, говорят, появились часы на Тайницкой башне. Вот. Но и на остальных других башнях они тоже появились. Это, конечно, башня Спасская и башня Троицкая.
Я думаю, для многих это будет открытием, потому что все привыкли думать, что часы с башней, башни с часами, точнее, это Спасская башня. Бьют часы на старой башне, да, провожая день вчерашний.
Видите ли, на Спасской башне, получается, даже двое было часов, потому что часы были вот те... Ну, грубо говоря, в том самом месте, где они как бы и сейчас находятся, только всего лишь с одной стороны. А с другой стороны были часы и ниже, прямо над самой стрельницей. Угу. Над самой стрельницей. И, скорее всего, так, часы-то на верхней части, они были не, собственно, часами, а некими космическими часами с астрологическими знаками, да, где перемещались различные фигуры зодиака.
А вот. Для чего, интересно, они там были вообще размещены?
А вот нужно было знать, как идет ход времен, да? А вот на нижних часах, где были буквы, кстати, где буквы были, и где были, опять же, знаки Луны и Солнца, там тоже шел своеобразный ход времен. И ход времен этот был несколько необычный для западного человека, потому что не стрелка двигалась по часам, а циферблат вращался. Вот. И это было несколько неожиданно. Более того, сами часы тоже были не совсем похожи на европейские, ну, по крайней мере, те, которые были приняты там, потому что время отсчитывалось иначе. И час один, в зависимости от времени года, мог быть длиннее или короче. В этом смысле русское время, оно ориентировалось на время римское. Вот.
А у них тоже там был такой раскардаш?
А у них так было, да. А у них так было. И это было важно. Почему? Потому что все-таки Москва считала себя Третьим Римом. Вот. А в Третьем Риме, как и в Первом, время должно было быть точно такое же. Не нужно было ничего себе представлять. И я читал мемуары одного из путешественников, по-моему, немецкого путешественника, который общался с первоначальным автором вот этого собственного механизма. А это был, кстати, англичанин. Галлоуэй, который потом, кстати, водопровод делал в одной из башен московских. Угу. И вот он его спрашивал, ну почему же вот так все сделано? Да. Он говорит, ну знаешь, русские это очень странные люди. У них вот не может быть, как все в Европе было. Поэтому, значит, когда вот я принял такой заказ, я понял, что это будут совершенно особые, уникальные часы, которые будут резко отличаться от того, что было ранее. И, конечно, механизм этих часов просуществовал достаточно долго. Тех, которые висели на Спасской башне Кремля. И когда наступил его срок, они тоже не были, что называется, уничтожены. Они были, по-моему, в Ярославский Кремль или в Ярославский монастырь посланы. А уже на место этих часов были Петром Первым были предложены другие часы, похожие, более похожие на сегодняшние куранты, но еще не они. Угу. Да?
Вот. Уже с цифрами вместо букв?
Да, уже с цифрами. Мы, кстати, вот их можем, эти с цифрами-то вот тут и увидеть. Хотя мы видим...
Жалко, здесь... что слушатели не могут
увидеть. Да, ну, значит, если они наберут, допустим, Московский Кремль 1800 или 1700, они увидят прекрасный сайт, посвященный тому, как выглядел Кремль в начале 18 века, потом в начале 19-го.
В том числе часы на Спасской башне. Эти часы, которые установлены при Петре, они уже нормальные? Час отсчитывают? Или тоже, Бог на душу положит,
в зависимости от сезона? Они уже похожи на то, что мы привыкли видеть. Вот. И, кстати, эти часы, значит, ну, конечно, для Петра уже было ясно, что оригинальничать не нужно. Поэтому, когда время меняется, оригинальничать не нужно. Нужно все делать правильно, вовремя.
По-западному.
Да, но скорее всего, его вот интересует то, что вот немцы называли «Ordnung und Disziplin». Значит, порядок и дисциплина. Вот это. Вот. А все остальное уже как бы будет зависеть от удачи, от божественного промысла и, конечно, лично от человека. Поэтому часы должны быть настоящими часами. Люди, которые работают на часах, часовщики, все-таки именно кремлевские часовщики, они получали, конечно, определенные деньги. Они должны были следить за часовым механизмом, потому что он же все равно был огромный. Собственно, и сейчас он большой, да, на тех самых единственных уцелевших до нашего времени часах Спасской башни. Угу. Вот. Но сегодня...
А какой огромный механизм? Сколько там? Из 10 этажей башни 3 этажа занимает механизм.
Да, точно, 3 этажа. Да. И он, конечно, интересен тем, что он может исполнять музыкальные различные произведения. Он, собственно, и раньше исполнял эти произведения еще вот в Петровскую эпоху. Но уже в 19 веке решаются заменить этот механизм теми часами, которые мы сегодня знаем. Это, по-моему, фирма Бутиноп.
Вот, датчане.
Которая делала тоже всевозможные механизмы, но здесь, в общем, для них был очень важен этот заказ. А у них, кстати, был свой бизнес прямо в Москве.
Ну, а самое интересное, это то, что Николай разрешил часам играть любую мелодию, кроме гимна. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это программа «Путеводитель по Кремлю», а точнее сегодня, конкретно именно сегодня, по башням. Башням с часами. В предыдущей части мы уже подобрались к музыке на Спасской башне, и я говорила о том, что Николай, ну, по крайней мере, нам рассказывают так историки, царь Николай запретил исполнять на этой башне часам гимн, потому что считал это кощунственным или что? Со мной в студии Олег Шишкин, и продолжаем разговор.
Ну, версии тут можно выдвигать сколько угодно, и, конечно, все они, наверное, будут иметь значение. Видимо, все-таки считалось, что гимн – это то, что исполняет человек, да, а вот все-таки не механизм. И гимн – это форма принесения определенной вот такой вот человеческой ноты в взаимоотношения с монархом, с абсолютным монархом, потому что, надо сказать, будет, может, это прозвучит странно, но в чем-то Николай II был более, скажем, консервативным, чем его отец, Александр III. Вот. С другой стороны, сама по себе башня, конечно, сама по себе башня являлась святыней, Спасская башня. Являлась она святыней, потому что через нее происходило знаменитое шествие на Осляте, когда монарх выезжал, значит, выводил под усы, значит, обряженного осликом, обряженную осликом лошадь, на которой сидел митрополит или патриарх. Это был древний такой обряд. И он шел, вот, кстати, к храму, который мы называем Василий Блаженный, вообще-то Казанский,
Покровский
собор Покрова Нарву. Да, и, значит, вот там, обходя его, он, значит, это был очень важный государственный обряд. И самое вот это большое шествие на Осляте, оно было в вербное воскресенье. Вот. Поэтому ворота были святыми, у них нужно было, значит, поклониться. Там и Спас висит над воротами, поэтому, значит, они еще и Спасские. Вот. И ко всему прочему, большая церемония. В этот момент эти ворота уподоблялись одним из ворот Иерусалима, куда по преданию однажды приедет Иисус Христос, да, вот когда наступит то, значит, вот этот последний момент, когда придет время страшного суда. Но страшного этот суд, конечно же, будет только для грешников, потому что для праведников чего же бояться-то второго появления Господа. Это все будет в норме. Вот.
Ну, теперь я спокойно мимо этих ворот пройти не смогу во время прогулки.
Да, ну и да, в общем, да. Значит, у Спасских ворот считалось, надо шапку снимать. И это Забелин в своей книжке, посвященной Кремлю, об этом пишет с особым трепетом. Но давайте все-таки двинемся дальше.
Давайте все-таки мы вспомним еще пару интересных моментов, связанных с музыкой на Спасской башне и с часами. Да, вот в 17-м году, когда механизм был поврежден, в 18-м году Ленин, тем не менее, постановил вернуть музыку.
Да, Интернационал. Он хотел, чтобы там играли, значит.
Да, причем там интересно, в 12:00 играли Интернационал, а в 24 часа похоронные маршевые жертвы упали.
В борьбе роковой, да. Но это, видимо, его блокада. Дело в том, что так как Ленин жил рядом, а жил он фактически в том месте, где у нас сегодня здание правительствующего сената, и где вообще-то, начиная с Ленина, и заседают, то есть где он жил там даже. Где имеют свои кабинеты главы правительства Советского Союза и России. Вот там эта часть выходит обычно на фасадом выходит на вот эти Петровские, как это называется-то, все же забыл-то. На Арсенал, в общем. Что ж я забыл? Вот видите, я вам говорю, вот забываю. Выходит фасад на Арсенал, да. И вот, значит, он мог это слышать. Но, конечно, опять же, 91-й год меняет эту ситуацию. Значит, и там другая мелодия уже вводится. И более того, сама эта мелодия, она очень как-то хитро записывалась. По-моему, даже в записи этой мелодии, или в записи, формально же, это механический же процесс, да. Принимали участие даже и каким-то образом, правда, не понимаю, каким образом, вот этот вот замечательный оркестр Московского Кремля, вот такой военизированный, да? Вот. Да, время соответствует определенному политическому накалу. И оно выражает этот определенный политический накал. И если Спасская башня Кремля – это место, куда в средние века въезжал монарх, и только монарх, а за ним въезжали иногда, ну, собственно, не иногда, очень часто въезжали, конечно, послы иностранных держав, то другая башня, башня Троицкая, это была башня, куда могли прийти и люди совершенно другие, ну, чуть ниже рангом. То есть это кто был патриарх, это были бояре, это была, значит, царица. И башня эта Троицкая называлась Троицкой, потому что там за ней находилось подворье Троицы Сергиева монастыря. Это было важно, потому что Троица Сергиева монастырь, Лавра. Лавра – это, конечно, русский Ватикан. Это связь вот такая вот духовная, физическая и очень неформальная. Вот, с другой стороны, само это место, которое связано мостом с Кутафьей башней, оно имеет и множество всевозможных смыслов, которые нам иногда кажутся неочевидными, но они есть. И они были известны. Вот, кстати, вот казалось бы, вот пространство между Кутафьей башней и Троицкой. Да, вот всего лишь вот этот мостик.
Ну, мостик и мостик, да.
Да, но на мостике произошло следующее, что имеет отношение, знаете, к чему? К тому, что иногда рассказывает... Вот одна из любимых поговорок у Никиты Сергеевича Михалкова, она звучит так. «Кого любят цари, того не любят псари». И он часто говорил, что это была его любимая поговорка Сергея Михалкова. Но у этой поговорки есть прямое происхождение, связанное с историей этого самого моста и Троицкой башни.
Так.
Дело в том, что когда юный Иван Грозный входил вот в состояние вот такого уже настоящего монарха, а в нем уже кипела кровь, у него был его такой воспитатель Андрей Шуйский. И через некоторое время Андрей Шуйский его стал раздражать. Он понял, что боярин, видимо, уже переходит какие-то грани и считает себя, видимо, человеком, который может направлять движение царя. А царь-то уже тогда еще, конечно, да, уже возмужал вполне себе. И тогда он приказал сделать следующее. Он приказал псарям на этом мосту разорвать на части Андрея Шуйского. Что они и сделали. Почему он выбрал это место? Он знал, что всякий раз, когда бояре будут идти к Троицкой башне по этому мосту, они всегда будут помнить об участи Андрея Шуйского и никогда не захотят перейти дорогу своему жесткому и демонстративно жесткому государю.
Ух.
Вот такая вот история, связанная с темой, кого любят псари. Так, кого любят цари, того не любят псари. Смысл понятен, да? Короток век временщика. Завтра его голова может быть на плахе, что называется. Он может быть разорван и разорван публично. Вот надо понимать эти исторические аллюзии, надо их знать, потому что они много чего говорят об истории, например, твоего государства.
Вот. А прошлое учит настоящее не повторять его ошибок в будущем, да, как известно.
Конечно, на Троицкой башне Кремля тоже были часы. И они были...
А почему «конечно», Олег? То есть, как раз я хотела спросить, какая логика? То есть, вот они уже есть на Спасской, зачем тут?
Эти башни были похожи. И, с другой стороны, ну, знаете, ручных часов ведь в начале 18 века ни у кого не было, да, и раньше. А вот все-таки время надо было как-то узнавать. И, конечно...
То есть, мистического смысла никакого нет, чисто практический.
Да. Да, конечно. Но эти часы, тем не менее, все равно были часами для патриарха, для бояр, для царицы, для тех, кто входил по этому самому входу в Троицкую башню и кто шел в Кремль в свои какие-то вот там апартаменты. Что еще важно? Троицкая башня длительное время была башней, связанной с судебным приказом, который находился рядом. Да.
И даже тюрьма рядом находилась.
Да, и тюрьма там в ней в самой. Там целые казематы. Казематы могли быть огромные. И когда мы вот говорим сегодня «бросить в тюрьму», вот у нас есть такое выражение «бросить в тюрьму». А очень часто это «бросить в тюрьму» в прямом смысле «бросить». Это бросить, между прочим, с высоты третьего или четвертого этажа на пол. Вот туда,
то есть вот так вот там происходило.
Да. Бросить в тюрьму – это туда, вот в глубоко. И будешь лететь, и вообще, так сказать, и ноги еще можешь поломать. Вот. Поэтому это все не метафоры. Это все угрозы-то вполне себе. «Мы тебя бросим в тюрьму». Это значит все, ты коллега.
Когда вы услышите такое выражение, да, да, вы сразу представляете себе Троицкую башню и ее такую вот неоднозначную историю. С одной стороны, башня, которая названа в честь Троицкого, подворья Троицкой лавры, да, Троицкой Сергиевой лавры. С другой стороны, башня, которая размещала в себе тот самый каменный мешок и страшную тюрьму. Вся наша история такая неоднозначная. Мы продолжим путешествие по башням буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это путеводитель по Кремлю. Микрофоны по-прежнему Наталья Андреасин и Олег Шишкин. И мы хотим отвести вас к третьей башне из тех 20 в Московском Кремле, которые были построены с часами. Наблюдатели эпох времени ужасов и надежд.
Когда мы говорим о третьей башне Кремля, допустим, о Тайницкой, мы говорим, что это, в общем-то, первая башня вообще, которая была построена. Она, конечно, была тоже определенным сооружением. И, с другой стороны, мы можем сказать, что в какой-то степени она не совсем типичная, потому что именно потому, что она первая. Потому что ее строил Джилярди, который... был, собственно, не из той когорты мастеров, которые приедут позднее. Там будет Пьетро Антонио Салари, там будет и сам знаменитый Аристотель Фьораванти, там будут и другие, там Марко Руффо. В общем, люди, в общем-то, из Милана, действительно, и у которых будет определенная вот такая вот тяга к тому, чтобы повторить строение Миланского замка. Конечно, здесь создавалась еще одна еще интересная вещь. Ведь мы сегодня видим только одну кремлевскую стену, да? Но на самом деле перед ней была еще одна стена, чуть-чуть ниже, да? И несмотря на то, что вот на побережье Москва-реки никакая другая река течь еще параллельно не могла, но тем не менее вот эта более низкая стена, она с помощью еще предмостовых башен, она отделяла вот это пространство Кремля. И там, кстати, мог находиться небольшой посад, то есть жили люди какие-то, вот. Но тем не менее это тоже было препятствие. И, конечно, у Тайницкой башни, которая стояла, помимо вот этих вот часов, которые там появились в 1585 году, у ней была тоже предмостовая башня. Такая же, кстати, башня, как и Кутафи, наверное, сегодня единственная сохранившаяся предмостовая башня. Вот, мост был, скажем, сплошной. Хотя, видимо, наверное, в какой-то момент эти мосты были подъемные. В Европе были распространены подъемные мосты, и в Италии уж тем более. Которые, в общем, предотвращали дальнейшее движение в город.
Врага.
Вот, да. И в самой башне был устроен колодец. Колодец, потому что важная тема снабжения воды при осаде стояла очень остро. И, в принципе, в других башнях кремлевских, ну, допустим, в угловой арсенальной башне, например, говорят, и сегодня есть колодец. Потому что он где-то там внизу, где-то там он замурован, а может быть, не замурован.
Ну, так на всякий случай не убирается.
Да, ну, вот не убирается, и говорят, что вода-то очень чистая. Хотя, как вот сказать, все-таки центр города, да, откуда оно туда поступает, неизвестно. Но мы должны отдать должное и итальянским гидрологам, которые были среди этих мастеров, которые могли придумать, как вести эту воду, что с ней делать. Конечно, вот был, видимо, еще и тайный ход какой-то из этой Тайницкой башни. Это тоже, в общем, свойство любых средневековых сооружений, потому что даже из города, который в осаде, нужно было иметь возможность выйти, нужно было какому-нибудь лазутчику или не лазутчику, или вполне себе хорошему человеку бежать куда-то
для того,
чтобы передать, да, или даже выбраться в случае чего, в том числе и монаршей какой-то семье, которая хотела бы, значит, покинуть город во время жестоких осад. Осады бывали жестокие, действительно. Одна из них была, кстати, осада русских бояр и поляков еще во времена Дмитрия Пожарского, когда Кремль, в общем, находился в полном кольце. И в Кремле был голод. И там люди вообще-то ели людей. Вот. И даже бились за то, чтобы кому-то достался тот или иной убитый, значит, польский оборонец, так это назовем. Хотя... часть аристократии тоже там пребывала. Но это отдельная беседа.
Да, но главное, что воды им хватало, я так понимаю.
Да, да, да.
Благодаря.
Тут
Потому что это было продумано и сделано в этих самых башнях. А ведь, страшно сказать, эту самую Тайницкую башню мы могли бы и не увидеть, если бы был реализован проект Баженова, потому что именно ее и разобрали.
Да.
То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это не аутентичная башня, это уже восстановленная.
Да, она восстановленная, конечно. И, по-моему, даже она понесла потери и в 1812 году. Потому что, когда французы отступали, часть башен, в том числе и со стороны Москвы-реки, они просто взрывали. Это была такая форма мести Наполеона. То, что для него вот этот злой город, Москва, для него это было совсем невозможно. Потому что его армия гибла не в битве. Его армия исчезала прямо на глазах, без всяких сражений. За это он мстил, взрывая башню Московского Кремля.
Что-то от нее осталось, кроме... Вот вы говорите, что там явно был какой-то ход тайный, да? Что нам намекает на этот ход? Просто мы предполагаем, что он там не мог не быть? Или какие-то...
Нет, само даже название намекает, что, значит, что такой тайник существовал. Вот. К тому же, ведь выйти к реке было как бы более перспективно. Если, допустим, это лето было, то вы легко могли бы по течению куда-то еще и уплыть, в конце концов. Вот поэтому вот тут есть такой момент некой средневековой романтики.
Вот. А недаром там именно напротив этой башни была устроена купель, где праздник отмечали, да?
Да, но это было традиционно вообще напротив Кремля. Мы с вами должны сказать еще и вот что. Что, конечно, часть башен в прототипах, они когда-то существовали и в том предыдущем Кремле, в белокаменном Кремле. Да, но дело вот в чем. Все-таки те башни ведь тоже полностью были разобраны. Мы же никакого белокаменного Кремля сегодня с вами не видим. Мы видим Кремль только тот, который есть. Вот. А это все, значит, итальянская постройка.
А от Белого Кремля действительно ничего не осталось? Просто ходят в интернете карточки, где группа людей спускается между башенками, где-то там зажатая белая какая-то лестница. Якобы вот это то, что осталось от Белого Кремля.
Ну, разве что. В принципе, в какой-то степени мы можем... Хоть какое-то представление от этого получить. Часть вообще белокаменных сооружений Москвы действительно и сегодня существует, это средневековые постройки. Вот. Но все-таки, да, и мы должны понимать, что и Кремль-то весь практически был застроен в какой-то момент. Там стояло очень много домов, в том числе домов русской знати. Вот на этих старых картах, картах начала 17 века, и, кстати, сделаны Федором Годуновым, сыном Бориса Годунова, там есть всевозможные вот такие вот сооружения. Тайницкая башня была важна еще и тем, что все-таки она была одной, видимо, из опорных башен обороны, потому что рядом стоят и башенки поменьше, кстати, которые, возможно, были не в самых опасных местах, потому что считалось, что все-таки со стороны реки наступление может быть не такое, что называется, ошеломительное, да, потому что все-таки сама по себе река является преградой. Но преградой относительной, да, зимой, скажем, эта преграда в сильный мороз не существует.
Кроме функции какой-то борьбы с потенциальным врагом, который идет на Кремль, эта башня выполняла какие-то еще функции в мирное время, скажем? Я не знаю, наблюдали за тем, как там поживает Замоскворечье?
Ну, видите ли, значит, тут ведь... Значит, существовали, по-моему, в ней существовали портомойные ворота. Это означало, что прачки приходили и мыли, значит, всевозможные, значит, ткани, да, прачечная была. Мы с вами, кстати, вот еще что должны понять. Практически все башни Московского Кремля, в том числе и Тайницкая, это все башни изначально проездные. Через них можно было попасть в Кремль. Это вот сейчас они как бы замурованы. Но и некоторые ходы читаются, да. Даже вот, значит, мы пройдем там, посмотрим, мы увидим. Все башни давали начало каких-то улиц. И в некоторых там это очевидно. Если вы выйдете там, допустим, на Никитскую улицу, вы увидите, что она ведет прямо, значит, к среднеарсенальной башне. Она прям будет стоять там за ней. А, конечно, Никольская башня, с нее улица Никольская начинается, да, с Никольских ворот. Но не очевидно, что перед Тайницкой есть какая-то улица. Но, возможно, она там была, и, возможно, там были какие-то броды. И вот эти мосты плавучие, которые находились когда-то на реке, которые подводились, собственно, к башне, по которой можно было переправиться из Замоскворечья встречи сюда, потому что там находился тоже, значит, очень важный участок вообще такой московской жизни. Но мы с вами можем вспомнить еще один любопытный момент. Тут не только происходило зимой крещение. Тут зимой находился такой грибной рынок. Здесь торговали грибами. Вот. И вот можете себе представить холод, стужу, как вот большие стоят палатки. Вот прямо вот напротив этой Танинской башни с грибами. И люди, значит, вот различные, из различных мест Подмосковья, а то и дальних каких-то, привозят и торгуют, значит, вот этими дарами русского леса.
Вот зачем вы это сейчас сказали? Мне в студии прямо запахло грибами, этим ароматом. Или это аромат истории, как угодно. Я надеюсь, что вы тоже прониклись, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям, ароматом истории. И захотите вернуться к этой теме буквально через неделю вместе с нами. У микрофона была Наталья Андреасина, и Олег Шишкин нам такой путеводитель в Кремль устроил сегодня. Олег, большое спасибо. Приходите еще. Через неделю мы с вами встретимся. Всем пока.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.